программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. В программе «Визави с миром» мы продолжаем нашу беседу с доктором экономических наук, профессором Московского государственного лингвистического университета Владимиром Николаевичем Косторниченко. Ну что ж, мы с вами поговорили о Соединенных Штатах в условиях нынешнего кризиса, как экономика в Соединенных Штатах может развиваться, да, какие угрозы и вызовы. Но потому что, конечно, со состоянием экономики США связано не только американцы, но, как мы выяснили, и китайцы. Ну, в общем-то, так или иначе, отголоски доходят до всего мира, потому что крупнейшая экономика, и потому что доллар является общемировой валютой. Понятно все. Но есть вопрос слушателей, я как бы от себя задам еще вопрос. Недавно лауреат Нобелевской премии Стиглиц, известный экономист, выступил со статьей в журнале «Тайм», где он очень наглядно показал, кстати, не только для американцев, но для европейцев и отчасти для нас, для России, что рынки как таковые, когда надежды на них связываются в условиях кризиса, не работают, не справляются. И не было ресурсов накопленных, да, необходимых для того, чтобы быстро, казалось бы, рынки должны быстро перестроиться, да. Но Стиглиц показал, а зачем им лишние маски производить и медоборудование для компаний, когда они даже не знают, когда они выйдут из этого кризиса. Так и обанкротиться можно. То есть, краткосрочные выгоды и долгосрочные риски, с которым сталкивается общество. Чем дальше, тем больше мы с ними сталкиваемся. Здесь, конечно, масса возникает вопросов. Яркое такое сравнение. Все равно мы экономили на том, что запасной баллон мы не клали себе в багажник. То есть, не было стратегических ресурсов для того, чтобы решить такие вот вызовы и проблемы в области здравоохранения в данный момент. А на самом деле это может возникнуть по самым разным направлениям. Наш же слушатель, он обращает внимание на то, что господин президент американский Дональд Трамп озабочен обеспечением стабильности поставок продовольствия в стране. Вот видите, одна проблема вызвала другую. Действительно, мы знаем, там проблемы с мясом там, и прочее, прочее. Неужели у них в США с этим вопросом так плохо, что вмешивается глава государства? Вот тоже. Это как бы еще одна картинка к Стиглицу, к его представлениям. Кстати, мы потом поговорим о том, что это для нас означает, для России какой-то урок. Но пока давайте вот на эту тему порассуждаем. Так неужели в США с этим вопросом плохо? Да. Вы согласны вообще в позиции Стиглица?
Вот мы говорим о Европе, то мы понимаем, что здесь колоссальный внутренний рынок. И очень важным является то, что в Европе существует некое регулирование экономик, вот Европы, и это делается по принуждению. То есть, в каждой стране определяется, что выпускать, как выпускать и так далее. То есть, фактически, есть возможность такого внешнего влияния на экономические системы с тем, чтобы привести эти системы в некую гармонию. Но это действует только в ограниченном моменте. То есть, какие-то, когда наступают пределы возможности регулирования экономики.
Не очень сразу.
Да, тогда возникает вопрос, что каждая из стран начинает выживать самостоятельно. И здесь мы видим вот очень такой важный процесс, который связан с регионализацией. И он идет в самом разном виде. Это и на уровне экономик стран, и на уровне регионов. А вот, например, если мы возьмем Британию, то здесь Британия, выходя из Евросоюза, пытается ориентироваться на страны так называемой англосферы. Если мы посмотрим сейчас вот внешнюю торговлю Великобритании, то мы увидим, что сократились некие торговые связи между Британией и Европой, но в то же время значительно усилилось торговое взаимодействие там, с Австралией, другими англоязычными
Новой
странами.
Зеландии, там,
да, Соединенные Штаты, безусловно, здесь особый какой-то возникает особые альянс экономический. Да, да. Да. То есть, фактически, сейчас вот возникает некая такая странная ситуация, что страны, которые способны, население стран, которые способны доверять друг другу, это будет очень много, значительно влиять на экономику.
То есть, это плюс?
Это в известной степени плюс. Ну, например, когда британцы выходили из Евросоюза, они проводили опрос, кому мы доверяем больше, ну, там, жителям англоязычных стран или европейских стран. 75% населения Британии доверяет англоязычным странам, европейцам доверяли всего там 27% или что-то такое.
Мало.
То есть, здесь относительно мало. И поэтому экономический альянс, он как бы не складывается. Здесь очень важным является фактор доверия. Доверие между странами, доверие между населением, между бизнесами стран и так далее. И, соответственно, здесь, когда мы посмотрим с этой точки зрения вот на тезис Стиглица, то мы понимаем, что, очевидно, здесь есть и некие преимущества, да, большой рынок, но есть и очень серьезные проблемы внутри Европы, потому что те страны, которые уже имеют преимущество, они с этими преимуществами должны делиться с другими странами. Например, Германия, да, которая сейчас находится в общем неплохом экономическом положении, у них хорошая структурная политика, у них развит реальный сектор экономики. И какой смысл Германии сейчас активно решать проблемы других стран?
Извините, что перебиваю, я просто хочу проиллюстрировать. Блумберг очень интересно приводит факты. Германия переживает кризис лучше, чем другие страны Европы. Goldman ожидает, что ВВП Германии в 2020 году вот сейчас упадет только на 9,2%, в отличие от южных стран, в которых ожидается резкий спад. И вопрос, который Bloomberg задает, а зачем Германии такая Европа? Ну, мы сейчас еще коснемся конфликта, который возник в Германии по поводу вот, финансовых вопросов внутри. Но вот смотрите, то, что произошло, вот эта пандемия, да, она, в общем-то, заставила даже основателей Евросоюза говорить, что вот над Евросоюзом, как Делор, например, выступил, да, и другие, что нависла смертельная опасность над Союзом. Потому что если проявится такой, как он уже проявился, эгоизм, то опять все разбредутся по своим национальным квартирам. Ну, даже такие европоцентристские газеты в Италии, которые всегда поддерживали Союз, они говорят, вот Германия нас задушила. Германия не поделилась, у них больше всего было, кстати, оборудование по искусственной вентиляции легких. Они накопили 25 тысяч, Франция 5. И у итальянцев там совсем немного было. И они просили, Германия ничего не дала. И даже немецкая печать писала, мы так много говорим о солидарности, о внутренней, о поддержке. Это записано, в конце концов, в Лиссабонском договоре, конституция своего рода Европы. И мы ничем не помогли Италии, а итальянские газеты пишут, Германия нас задушила. Я уже не говорю о том, как Франция, значит, умыкнула маски шведского происхождения, которые должны были быть для Италии и Испании предназначены. Ну и так далее. И посмотрите, на саммите так и не получилось. Некоторые говорят, как поляки, давайте поможем не только тем, кто больше всех пострадал, а всем будем помогать. Потому что все так или иначе пострадали. Другие говорят, нет, надо все-таки выделить ту группу, особенно южных стран. Говорят о том, что раздел получился на север Европы и юг Европы. Говорят о дефолте Италии. Конечно, удар по вот то, о чем вы в первой передаче говорили, о мифологемах, которые в Америке существуют, такие же неомифологемы сложились ведь и в Европе, что мы солидарны, мы вместе, и это важно для рынка, как вы сказали. Так вот, вопрос мой после такой преамбулы. А вам не кажется, что, в общем, это еще может быть не Беловежский процесс, не Беловежская пуща, но какие-то такие вот раскаты грома, пусть даже и отдаленного, но очень отчетливо услышаны были ведь европейцами. Делор прав. Мы ведем себя сейчас так, что ставим под угрозу союз, когда слишком эгоистично поступаем в узконациональных интересах. Ну, кстати, ван дер Лайн признала, что они Италии не оказали, Брюссель не смог эффективно оказать поддержки. Вот как это все на этом фоне будет развиваться и давать экономический эффект, очевидно?
Да, здесь тоже нужно учитывать такой фактор ментальности некой. То есть, если мы возьмем немецкое население, для них характерен, так сказать, во всех слоях общества некий такой прагматизм определенный. То есть, в данном случае есть такая традиция отстаивать собственные национальные экономические интересы, и, в общем, очень много зависит от именно практических каких-то вещей. И в данном случае очевидно, что Германия будет пользоваться вот этими своими преимуществами лидера ЕС, и, соответственно, это будет приводить к некоему конфликту между Германией и другими странами. В конечном итоге мы же видели, что Британия вышла из Евросоюза. Это в известной степени как раз объяснялось, может быть, и тем регулирующим влиянием Германии на общеевропейский процесс. И, соответственно, если мы посмотрим...
Ну да, Британии это не могло нравиться, конечно.
Да, безусловно, потому что здесь их пытались и финансовым образом ограничить, там, базельский, третий Базель, там, и другие. И в целом Британия, конечно, не могла здесь как-то влиять на общеевропейскую политику, в отличие от Германии, которая имела дополнительные рычаги. И это, конечно, привело к таким глубинным вещам и к выходу Британии из Евросоюза. Ну и в данном случае, вот, конечно, мы тоже должны обратить внимание, что в Евросоюзе есть как преимущество, но есть и очень серьезные проблемы. Проблемы связаны с кризисом, поскольку в период кризиса очень мало возможностей проводить вот единую политику вот для всех стран, да, которые бы все страны устраивали. Да, и, соответственно, здесь ведь тоже нужно учитывать, что основную нагрузку по евро, по поддержанию евро несет Германия. И здесь очевидным является не случайным то, что как раз в Германии появились партии, движения, которые отстаивают прежде всего национальные интересы. И через какой есть даже партии, которые отстаивают...
Да, объявили популистскими, но это...
Да, можно объявить популистскими, можно сказать, что Трамп популист, но это реальная действительность, она существует, и она поддерживается населением. Если мы посмотрим на Трампа, то Трамп – это достаточно успешный проект. Если мы посмотрим сейчас вот на ближайших выборах, очевидно, Трампа, говорят, сейчас в Америке может победить только другой Трамп. Но другого Трампа нет, и мы не видим другого Трампа.
Да, он как-то не смотрится.
Да, и когда человек обращается...
Кстати, он как-то совсем сник на фоне...
Корням каким-то, да, это всегда имеет... Да, это популизм, можно назвать...
Кстати, вот, да, мы привозим такую страшную статистику, драматическую, по Соединенным Штатам. Но обратите внимание, выборы в Конгресс дополнительные уже выиграл один республиканец, и в Калифорнии то же самое. Да и опросы говорят о том, что Трамп по рейтингу, ну, в общем, не растерял.
Ну, традиционные вот опросы говорят о следующем, то, что Байден впереди как бы, но чуть-чуть, да, там буквально 3-4%, и, в общем, население Соединенных Штатов вроде бы поддерживает Байдена. Но когда касается все избирательной системы Соединенных Штатов, по количеству штатов Трамп значительно уже сейчас опережает. То есть очевидно, что Трамп увел значительную часть вот электората демократов еще в ходе предыдущих выборов. Да. Это было связано, как сейчас выяснили, даже не с русским фактором или там фактором российских хакеров. И тогда сейчас это, конечно, тема уже второго порядка. И, соответственно, увлекшись борьбой с Трампом, демократы пропустили важное. Они не создали новой какой-то программы, стратегии.
То есть он выиграл тем, что предложил какую-то новую стратегию?
Да, конечно. То есть у него совершенно очевидная стратегия, причем эта стратегия была реализована. Соответственно, у демократов вот нет таких вот глобальных каких-то перспектив. Соответственно, да, там были разного рода программы и у Берни Сандерса, и у других, но они не сложились в какую-то цельную стратегию.
Ну, там они между собой переругались.
Между собой, да.
Либо просто им истеблишмент демократической партии не дал. Они же все такие давно там поднаторевшие, у них свой клуб имени Клинтона, да, и примкнувшего Обамы, поэтому они не дали просто Сандерсу. Он все-таки вот для них слишком левый.
Старая традиция, да. Мне кажется, в политической жизни Америки определенную роль играют кланы.
Да.
Да, еще там во времен отцов-основателей, да, там есть аристократические семьи, и здесь мы видим...
Такой мейнстримчик.
Мейнстрим, который, так сказать, все пытается определить и контролировать.
Давайте перейдем, вернемся сейчас к Европе, коснемся и России. Если подводить некоторый итог и заглянуть по возможности в будущее, если изложить вот то, о чем вы сейчас говорили, с вашей точки зрения, насколько я понял, поправьте, если не так, если Евросоюз не обретет новую солидарность, да, и не преодолеет те трещины очевидные, которые пока замазать не удается, да, то все-таки и экономически, как следствие этого, Европа войдет в полосу очень таких, если не кризиса, хотя кризис очевиден уже, то он будет только усугубляться. А вот насколько эти шансы для обретения этой новой солидарности есть?
Здесь можно посмотреть на эту проблему вот с точки зрения перспектив рынка. Да, вот если европейский рынок, он большой рынок, значительный рынок, но он имеет некую тенденцию как к сжатию. То, скажем, азиатские страны, да, если мы это посмотрим, здесь, наоборот, растет как бы спрос на множество товаров. В этом, кстати, объяснение рост проблем с продовольствием. Особенно в азиатских странах сейчас фактически существует невероятный спрос на продовольствие. И в последнее время, если вы посмотрите, активы связаны с компаниями в сфере сельского хозяйства, в продовольственной сфере, то здесь, конечно, очень сильно растет спрос, и он не обеспечивается в должной мере. И это действительно было решением. Если помните, Россия ограничила вывоз зерна. При всем том, что у нас неплохие показатели поэтому были за последние годы, и мы могли бы вывести значительное количество зерна. Но спрос настолько велик и настолько выгодным является сейчас продажа зерна, что это даже в какой-то степени замещает даже нефтяную политику. А Россия, в какой-то момент Россия может так же, как в начале 20 века, превращаться в такую сверхдержаву, производящую как раз продукцию сельского хозяйства. И действительно, сейчас для этого складываются все условия, наличие большого фонда земель, свободных земель, плюс вот те исследования в сфере генетики, в сельскохозяйственной продукции, они оставляют за нами здесь очень хорошую нишу.
Только ГМО нам не надо, да. А так все
и все-таки нормально. Это хороший актив, да, и это действительно, я считаю, что это было бы, конечно, удачно.
Интересно, растущего продовольственного рынка в Азии, ну, вообще, наверное, в третьем мире.
Да, там растет и в целом спрос, потому что там уровень жизни в последнее время стал значительно подниматься, и, соответственно, спрос на продовольствие одним из ключевых является. Сейчас, конечно, это очень такая интересная вещь, и надо за этим рынком внимательно следить. Причем, обратите внимание, перебои были в Соединенных Штатах. Но почему там возникли перебои?
Да.
Ну, очевидно, это было связано с единовременным явлением. Когда возникает кризис, типичный американец ведет себя следующим образом. Я это видел, например, в сентябре 2001 года, когда довелось быть во время вот событий 11 сентября 2001 в Вашингтоне. И я видел, как только произошли эти события, американцы моментально выстроились в очереди в продовольственные магазины, закупили на месяц, на два.
На какое-то время было.
И вот их поведение американцев сейчас то же самое. То есть они закупают одноразово в огромных количествах продовольственную продукцию, уходят как бы. Ну и сейчас это вот. И, соответственно, вот это резко вызывает спрос на продовольственную продукцию, а поскольку как бы рынок, он предполагает, что продовольствие должно быть столько, сколько обычно население потребляет, то неожиданно дополнительный спрос, он просто опрокинул рынок, тут легко возникает паника, когда там в магазинах нет, там, ну, в Британии мне расскажут. Вот я, человек, который живет там, говорит, я вот с трудом купил две курицы и очень доволен. Так что простояла очередь, да, то есть вот такие интересные вещи. Но это в какие-то периоды, понятно.
Мы-то помним еще, да, советское время, многие из нас, да, а для Британии это, конечно,
закончится. Но это разовый момент, это разовый момент. Я понимаю, что сейчас там все нормально и все так же есть на полках. Но в какие-то моменты
еще пока перебои
экономика
есть,
да, не в состоянии справляться.
Заводы, производящие мясо, вот, предприятия, они испытывают там...
И вот на Пасху, действительно, там ведь тоже были и очереди, и все такое, то, что, о чем мы уже давно забыли, собственно.
А, кстати, вот напоминаю, там слушатели подбрасывают нам такую тему, что есть не только проигравшие, но и выигравшие. Например, называют такие страны, как Вьетнам, Бангладеш, Индия, Малайзия, Тайвань. Ну, посмотрим. С Индией я бы поспорил. А вот, да, действительно, между прочим, загадка остается, почему в Вьетнаме и Камбодже, например, куда миллионы китайцев ездили, нету никаких, не было вспышек коронавируса. Вот это какая-то загадочная история, которую врачи никак пока объяснить миру не могут.
Посмотрим. Но надо еще посмотреть параллельно, проведены ли там тесты на коронавирус. Может быть, они действительно там в ограниченном количестве проводятся. На самом деле...
Там была бы перегрузка здравоохранения.
Да, и тогда. Индия, то же самое, когда мы видим вот эти кадры из Индии, впечатляющие.
Да, да. Да. Но здесь... с экономической точки зрения, действительно, наверное, Вьетнам.
А еще одна вещь тут очень важная является. Не только Тайвань. Рынок. Не только рынок, а он действительно очень большой и крупный. Будут как раз выживать те страны, у которых есть доступ к этому рынку. И в лучшем виде будут. Да, безусловно.
Ну, к растущим экономикам.
Да, понятно. И второй момент тоже, обратите внимание, все-таки, вот я, может быть, со мной не согласятся, но я, например, считаю, что в ближайшее время усилится напряженность в отношениях США и Китая. Американцы очень системные люди. Они, очевидно, готовятся к тому, чтобы развязать вот такую экономическую войну с Китаем. И в какое-то время они вернут себе место, лидирующее место.
А как Россия на это реагирует?
Ну, в данном случае мы находимся в ситуации тигра, который сверху горы смотрит на то, как там сражаются в долине, да, какие-то противники.
Понятно. Но ввязываться не надо, да?
Да, потому что, ну, Китай, конечно, очень важен для нас, да. Китай в какой-то степени оказывал нам помощь. Но нельзя сказать, что Китай вот все время выступает в таких вот открытых позиций доверия там, России и так далее. Мы видим, что Китай принимает рациональные интересы, прежде всего, в своих интересах. Да. И поэтому здесь вот не то, что... Да, мы в какой-то степени связаны с Китаем. У нас есть очень большой уровень доверия к Китаю, особенно в военной сфере и так далее. И, конечно, Россия не заинтересована.
Для нас рынок энергоресурсов.
Да, и рынок сейчас очень важен после силы Сибири. Очевидно, что поэтому для нас важнее статус какого-то.
Но, понимаете, для нас ведь экономическая рецессия в Китае Китаю тоже невыгодно, потому что если экономика начинает пробуксовывать китайская, то и спрос на наши энергоносители, он тоже снижается. Для нас это не самая лучшая ситуация, конечно.
Ну, понятно, что энергоносители, да, это важная вещь, но все-таки вот в отношениях с Китаем для нас был доступ через Китай к рынку технологий. Вот мало кто обращает на это внимание так активно. Китай ведь принял программу с тем, чтобы выйти на лидирующие позиции в области новейших технологий. Программа до 2025 года. Угу. Китай планирует здесь захватить лидерство. То есть он открыто заявил о претензиях на мировое лидерство тем самым, потому что сейчас, вот правильно сказал Владимир Владимирович Путин, важнейшим сектором экономики является сектор технологий новейших. И конкуренция, да, искусственный интеллект и так далее. И в Америке ведь тоже, вот мы часто говорим о Трампе, вот что Трамп сделал, как вы помните, он пытался вернуть американский капитал на территорию Соединенных Штатов, но тоже не весь. Прежде всего, те компании, которые имели технологические достижения, они получали особый статус при возвращении своих капиталов. Там были снижены налоги при репатриации капитала значительно. Ну и приняты другие меры. Сейчас, вот если мы возьмем условия для бизнеса,
наиболее
США,
технологичные, да,
очень хороши.
Да, инновационные, да, предприятия перешли, ушли обратно.
И вот обратите внимание, США все-таки по прямым инвестициям, по промышленным инвестициям, да, реальным, да, реальном секторе лидируют Соединенные Штаты. Там за прошлый год 250 миллиардов долларов пришло. Если взять экономику Китая, там где-то 115 миллиардов, то есть в два раза меньше прямых инвестиций. Mm. Сейчас, правда, ситуация, вы видите, меняется на 10% Китая наращивается. Но это связано с тем, что он выходит из кризиса раньше, чем Соединенные Штаты.
Ну, понятно, понятно, да. Ну, что ж, посмотрим. Ваш интересен прогноз, будем наблюдать. Мы переходим к России. Вот мы говорили о неэффективности рынка в критической ситуации рынка, да, что у государств должен быть накоплен какой-то ресурс для подобных вызовов. Для нас это тоже урок, потому что мы тоже ввели такое понятие, как рентабельность, сколько мест, закрывали инфекционные отделения, сокращали количество людей, которые и учатся на инфекционников. У нас сейчас инфекционниками хотят сделать, по-моему, значительный отряд медиков, которые к этому не имели никакого отношения. У нас закрывали целые больницы инфекционные. Вот сейчас эффективно, например, те больницы, ну, вот как 52-я, да, в Москве, главный врач, он старался не увольнять тех же инфекционников, чтобы многопрофильность сохранять, чтобы сохранять специалистов и так далее, и так далее. Это ведь то же самое, попытка внести рыночный подход. По-моему, эта реформа началась где-то с 2014 года, наиболее активно. Она и раньше была в секторе здравоохранения. Нас вообще это что, чему-то должно научить? Или мы должны продолжать работать по старым лекалам рыночным?
Нужно обратить внимание, что вопросы здравоохранения, как правило, связаны с безопасностью государства, экономической и политической безопасностью. И поэтому здесь это, конечно, ключевой должен быть сектор в ближайшее время, и внимание должно быть очень большое вот как раз этому вопросу.
Ну что ж, будем надеяться. Я хотел бы спросить вас, вот слышу я иногда про какие-то вертолетные деньги, меня это немного удивляет, потому что это, видно, люди с высоты вертолета смотрят, имея в виду, что вертолетные деньги – это вот раздавать деньги, прямая помощь населению. Боремся мы с инфляцией, понятное дело. А это обязательно, что должен быть рост цен? У нас растет внутренний спрос за счет того, что люди получают какие-то деньги, да, он может вырасти. И, казалось бы, это даст экономический эффект. А можно вообще, давая населению деньги, контролировать государству цены, чтобы они не росли? Потому что это главный эффект инфляции, который пугает очень те, кто говорит о вертолетных деньгах, все время пугает инфляции. Вот в пустыне Сахара там нулевая инфляция, ну и народу нету, в общем.
Здесь очевидное следующее, то, что, конечно, вертолетные деньги очень такой популистский лозунг.
Да, они, это достаточно циничные,
циничные, но здесь не должны быть разделены вещи, которые расходуются на социальное развитие, на социальную помощь и вертолетные деньги. Вертолетные деньги – это те деньги, которые выдаются без учета, собственно, вбрасываются в экономику в надежде на то, что там будет возрастать спрос или еще что-то. И здесь действительно, возможно, и вероятно, угроза инфляции. Но в случае, когда деньги необходимы в экономике, вот в данном конкретном случае, когда у нас закрываются предприятия, когда...
В реальном секторе.
Да, в реальном секторе. Здесь они просто необходимы. Потому что если государство этого не будет делать,
и
будет проводить традиционную монетаристскую замшелую политику, которая там проводилась в последние, там, не знаю, там, 90-х годах и позже...
Ну да, по старинке.
Да, по старинке действует, то, следуя каким-то вот старым приемам и рецептам, которые вот были адептами этой экономики, сформулированы еще там в начале 2000-х годов. То есть сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас очевидно, что это ни в коем случае не вызовет всплеска инфляции, а наоборот, это как-то стабилизирует ситуацию в обществе и даст какую-то надежду на развитие.
Ну, вот мы говорили, да, копили-копили, накопили кубышку, как бы на черный день. Ну, вот черный день пришел, действительно сложный, и, наверное, уже надо думать по-новому. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Успехов в вашей научной деятельности и педагогической, я так понимаю. Спасибо. Напомню, гость нашей программы сегодня – доктор экономических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Владимир Николаевич Косторниченко. Отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо за интересную беседу и всего доброго. И здоровья вам.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.